Приветствуем вас, уважаемые друзья. Вот и лето прошло, пришла осень, начался новый учебный год. Но, к сожалению, не во всей Украине дети пошли в школу. И в этом вина взрослых. Слишком много непростительных ошибок мы совершаем. Сейчас самое время всем нам учиться признавать свои заблуждения и исправлять ошибки. Учиться слушать и понимать других людей. Учиться прощать и просить прощения. Учиться терпеть, верить и любить. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Служение патриарха, литургия в праздник Донской иконы Божией Матери. Молитва об Украине, молебен в Покровском храме на острове Хортица. 1 сентября в киевских духовных школах начался новый учебный год. Наши святыни, Свято-Преображенский храм в селе Великие Сорочинцы. Помощь своими руками священники Запорожской епархии ремонтируют госпиталь. Владычицу мира почтим. В Музее истории Киево-Печерской лавры открылась выставка, посвященная осеннему циклу богородичных праздников. 1 сентября в праздник Донской иконы Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря Москвы. Накануне из Государственной Третьяковской галереи в Донской монастырь был принесен чудотворный Донской образ Божией Матери. В день праздника Донской иконы святейший патриарх совершил божественную литургию. Его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, насельники Донской обители в священном сане и духовенство Москвы. После сугубой ектении святейший патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине. Затем предстоятель Русской Церкви вознес молитву об упокоении душ младенцев, отроков и отроковиц, их родителей и учителей 10 лет назад в Беслане по злой человеческой воле убиенных. Святейший Владыка совершил славление перед Донской иконой Божией Матери и поклонился чудотворному образу и честным мощам святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Затем святейший патриарх Кирилл прочитал молитву перед началом учения. От лица насельников и прихожан Донского монастыря игумен Парамон Голубко поздравил святейшего патриарха с престольным праздником Донской обители и преподнес его святейшеству список Донской иконы Божией Матери. Святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец игумен, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с сегодняшним праздником. Мы молимся перед подлинным образом Донской иконы Божией Матери, который в дни празднования передает нам Третьяковская галерея. И это дает возможность москвичам, братьям обители, всем, кто приходит в этот день под своды величественного сего храма, приложиться к великой святыне. Иногда нам кажется, что Господь нас не слышит, и Божия Матерь не слышит. Каждый из нас через это проходил. Вроде и горячо молишься, а ответа не получаешь. В том не Господь виноват, в том мы виноваты. Значит, что-то происходит в нашем сознании. Не молимся ли мы так на всякий случай? Не в полной вере, будучи уверенными, что именно молитва нам поможет. Вот когда мы обращаемся к Царице Небесной как к последней возможности, а так бывает, особенно когда человека постигает неизлечимый недуг, вот тогда все силы концентрируются. Еще раз скажу, что не каждый и не всегда может так молиться. Но мы должны помнить, у нас есть это оружие. И, может быть, кто-то приберегает его действительно на тот час X, когда уже больше ничего не будет. Но для того, чтобы тогда эта молитва воздействовала на течение обстоятельств, мы должны уметь молиться. У нас должен быть навык молитвы. Мы должны чувствовать Божье присутствие. Мы должны поставлять себя пред лицом Божиим. Мы должны исповедовать свои грехи. Мы должны причащаться святых Христовых тайн. Мы должны быть православными людьми не по социологическим опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни. Как были православными людьми, горячо верующими и любившими Бога наши благочестивые предки. Для всех участников сегодняшнего торжества хотел бы передать небольшую иконочку Донской Божией Матери с патриаршим благословением. Храни вас всех Господь!
В казацком храме в честь покрова Богородицы на острове Хортице молились об Украине, о ее независимости. Священники уверены, по-настоящему независимо лишь то государство, в котором граждане независимы от ненависти, вражды и мести, в душах которых мир. И напомнили слова Христа, что всякое царство, которое разделится в себе, никогда не устоит. На казацком острове Хортице Богородицу молили прежде всего о мирной и спокойной жизни. В Покровском храме зазвучал духовный гимн Украины «Боже великий, единый нам Украину храни». Сейчас время молиться о доброте и мудрости каждого из нас, ведь именно от нас, наших поступков, зависит будущее нашей Родины, сказал владыка Лука.
Что самое дорогое государство? Самое дорогое государство – это ее люди. Это их сердца. Если они будут независимы, в первую очередь, от всякой страсти, от всякой скверны, то есть в сердце не будет ненависти, не будет злобы, не будет ни зависти, ни других тех страстей, которые нами в сегодняшний день обуревают, а будет любовь, милосердие, сострадание. Вот тогда мы действительно будем независимы.
Владыка Лука напомнил христианскую мудрость, что начинать надо с себя, не искать врагов вокруг. Этот молебен посетили дети из Донецка, вынужденные переселенцы. Пришел помолиться и губернатор Запорожской области Валерий Баранов.
Наши священники обращались к Богу с просьбой дать нам сил, дать нам энергии для того, чтобы наше независимое государство состоялась и отстояла свою свободу и независимость. Речь шла и о том, что сегодня дух и сила нужны президенту, правительству и каждому из нас. И, наверное, больше всего Божьей помощи и поддержки нужно каждому из нас, потому что с нас все начинается.
Наша земля обливается кровью, кровью наших братьев. Дети сейчас присутствуют, которые слышали канонаду артиллерийскую, дети, которые видели смерть. Вот ради этих детей, это пример нашего будущего. Вот что в их сердцах будет? Любовь или наоборот, затаится злоба? Это зависит от нас. Как мы будем свидетельствовать о любви, так мы посеем будущее нашего государства. Паки и паки, Христос призывает каждого из нас к единству, к взаимопониманию, к любви, к миру. Ни в коем случае ни к раздражению, ни в коем случае ни к осуждению, ни к зависти, к любви. Поэтому в сегодняшний день мне бы хотелось призвать каждого из вас, будем независимы от греха. Можем ли мы сейчас сказать, что мы независимы? Нет. Почему? Потому что существует вражда, существует ненависть. Самое страшное, когда во времена внешних раздражителей, когда сейчас идет война, наша земля обливается кровью, мы забыли слова Христа, которые звучали сегодня на молебне. «Всякое царство, которое разделится в себе, никогда не устоит». Что происходит? Человек ненавидит рядом с собой стоящего. Почему? Потому что он, видите ли, на том языке говорит. Или еще что-то. Что это такое? Что происходит, когда мы не можем посеять мир вокруг себя? Когда мы готовы разорвать себе подобных? Того же гражданина с таким же паспортом, как у меня, и я почему-то ненавижу. Кто этот человек? А этот человек – враг государства. И то, что возводится в ранг страстей, ни в коем случае не может привести к независимости. Наша церковь, глава которой Христос, она надвременна, наднациональна, надгосударственна, но она патриотична. Почему? Да потому что она призывает к миру, в первую очередь внутри себя.
1 сентября в Киевских духовных академиях и семинариях начался новый учебный год. По традиции, в первый день учебного года была совершена божественная литургия в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Успенской и Киево-Печерской лавры. Но для воспитанников первого класса семинарии все началось немного раньше. Юноши, поступившие в Киевскую духовную семинарию, пришли в свое учебное заведение за несколько дней до 1 сентября. Для них все начинается вот с этой церемонии. Все ребята строятся в один ряд, каждый держит в руках аккуратно сложенный подрясник, а затем семинаристы-первоклассники по очереди подходят к владыке ректору за благословением. Это значит, что отныне они имеют право носить черные подрясники, а значит, приучать себя к поведению, которое бы соответствовало их будущему сану. Это не просто школа, которая дает набор знаний. Это школа, которая воспитывает будущих священнослужителей, духовных руководителей нашего украинского народа. И поэтому каждый из нас очень ответственно подходит к этому. В День знаний и новички, и старожилы, и преподаватели киевских духовных школ не на линейке, а на утреннем богослужении. Такая традиция – начинать первый день учебного года с молитвы. Чтобы наука легко давалась, чтобы мир в стране был. Божественную литургию в трапезном храме Лавры возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Ануфрий. Ну а подарком ко Дню Знаний стала спортивная площадка. Ее обустроили неподалеку от главного корпуса Духовной Академии и Семинарии. Осветил площадку блаженнейший митрополит Ануфрий. Ребята сразу испытали новые турники и сыграли партию в пинг-понг. Семинаристы-первоклассники немного смущаются, но не на спортплощадке. Размявшись, рассказывают о тяге к знаниям. Здесь преподают не только духовные дисциплины, но и светские. Это и иностранные языки, и исторические науки, и психология. Ведь священник должен быть всесторонне развит. Прежде чем сесть за парты, все студенты и преподаватели еще раз идут в храм, на этот раз в Крестово-Сдвиженский. Там в день 1 сентября был отслужен молебен перед мощами преподобного Нестора Летописца. Этот святой, автор повести временных лет, является небесным покровителем Академии. После такого насыщенного утра все студенты разошлись по аудиториям на первое в этом учебном году ознакомительное занятие. Великие сорочинцы на Полтавщине известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами благодаря своему уроженцу Николаю Гоголю. А еще это село примечательно величественным храмом, освященным в честь Преображения Господня. Каменная Спасо-Преображенская церковь, которая появилась на высоком правом берегу реки Псел, была построена в 1732 году гетманом Левобережной Украины Даниилом Апостолом. В 18 веке великие сорочинцы принадлежали к землям, которыми владел наказной гетман. Набожный казак Даниил Апостол строил этот храм как свою фамильную усыпальницу. Архитектором гетман пригласил одного из лучших зодчих тех времен, лаврского послушника Степана Ковнера. Именно этот гениальный художник создал 33-метровый архитектурный шедевр в стиле украинского барокко. Сначала храм имел 9 куполов. После пожара, который случился от удара молнии в 1811 году, церковь была восстановлена как пятиглавая. Такое ее можно увидеть и теперь. Утонченный внешний ансамбль сорочинского храма дополняет его внутреннее оформление. Главное украшение – роскошный пятиярусный иконостас. По преданию, церковь была не расписанная. Может, такой был замысел гетмана и всех мастеров, строивших этот уникальный на сегодняшний день иконостас. 22 метра ширины и 17 высоты. В этом иконостасе 100 икон. Все это вырезано из дерева. Это липа. И все это было позолочено. Но поскольку за 270 лет ни разу не было серьезной реставрации, то позолота слезла. Иконостас трехпрестольный, главный Спасо-Преображенский, правый – Троицкий предел, а левый – Покрова Пресвятой Богородицы. Уникальность сорочинского иконостаса ставит этот храм в один ряд с ценнейшими памятниками национального культурного достояния. Сегодня в Украине лишь великие сорочинцы могут гордиться тем, что имеют иконостас 18 века, все иконы которого сохранились. Однако этот шедевр ни разу капитально не реставрировался. Чуть больше повезло иконам. В середине прошлого столетия часть из них была отреставрирована. Но те, которые не попали в их число, через некоторое время могут полностью потерять свои изображения. Поэтому сегодня это удивительное творение наших предков ждет меценатов. Одну из стен древнего храма украшает фамильный герб Даниила Апостола, разработанный самим гетманом. Основой для этого герба послужила медаль за труды и отчизну, которую знаменитый казак получил за победы в боях со шведами и крымскими татарами. Во времена, когда был сооружен Спасо-Преображенский храм, церкви часто строили не только для совершения богослужений, но и как укрепление, где можно было укрыться от врага. Поэтому святыня имеет полутораметровые стены и длинные подземные коридоры, которые в случае опасности могли вывести людей через реку за несколько километров. Преображенский храм стал фамильной усыпальницей строителя этой церкви Даниила Апостола, где он похоронен вместе с женой и членами семьи. «Моя церковь, моя усыпальница» — эти слова гетмана, которые он сказал перед своей кончиной, оказались пророческими. Со Спасо-Преображенским храмом связано также имя еще одного нашего земляка Николая Гоголя. В Сорочинском храме Николай Гоголь принял таинство крещения. Мать писателя Мария Ивановна Гоголь-Яновская, боясь осложнения при родах, приехала из родного села Яновщины в Великие Сорочинцы к своему знакомому врачу Трохимовскому. Так гениальный писатель и драматург стал навеки связан с этой землей. Сегодня на месте дома, где родился Гоголь, находятся его музеи. Любовь писателя к малой родине была безграничной. Местные пейзажи и любимую реку Псел он воспевал в своих бессмертных произведениях. Именно благодаря Гоголю весь мир узнал о легендарном сорочинском ярмарке. По сей день в Великих Сорочинцах сохранилась эта уникальная старинная ярмарка, которая каждый год в конце лета привлекает к себе толпы туристов. Сорочинская земля сумела сохранить ту привлекательность и неповторимость, за которую ее любили наши предки, и благодаря которой Полтавский край издревле считается душой Украины. В Великие Сорочинцы хочется приезжать чаще, чтобы вдоволь налюбоваться его видами, по возможности побывать на ярмарке и обязательно посетить местную святыню Спасо-Преображенский храм, выдающийся памятник архитектуры, свидетель нашего славного прошлого. Далее о 300-летии со дня рождения просветителя албанцев святого Космы Этолийского и о возрождении традиции курсирования вдоль побережья Афона корабля с реликвиями. В Албании отметили 300-летие со дня рождения просветителя албанцев святого Космы Этолийского. Центром юбилейных торжеств стал монастырь святого Космы в селе Каликандаси. В прошлое воскресенье здесь была отслужена праздничная божественная литургия, которую возглавил предстоятель Албанской православной церкви блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. В своей проповеди предстоятель подчеркнул, что современные христиане многим обязаны святому Косме. Именно он спас православие в этом регионе от полного уничтожения. Сегодня православными в Албании считают себя более 20% населения. Православная церковь является третьей по масштабам конфессией в стране после мусульман и католиков. В Таиланде в ближайшее время появится 9-й православный храм. Представитель Русской православной церкви в королевстве Таиланд, архимандрит Олег Черепанин, на днях совершил покупку в церковную собственность земельного участка. Участок расположен в центральной части города, примыкающей к историческому центру Чангмая. Будущий храм будет носить имя святого киевского князя Владимира. Его строительство планируется закончить к концу следующего года. Братья Афонских монастырей возрождают традицию курсирования вдоль побережья Святой Горы корабля с местными реликвиями. Это делается для того, чтобы перед святынями Афона могли помолиться и женщины. Паломники, направляющиеся по морю вдоль Афонского берега, могут таким образом прикоснуться к тем святыням, которые никогда бы не увидели в местах их постоянного пребывания. Напомним, на Афоне сегодня действует 20 мужских монастырей, в которых хранятся сотни древнейших христианских святынь, в том числе и чудотворных. Далее в программе вы увидите. Помощь своими руками. Священники Запорожской епархии ремонтируют госпиталь. Владычицу мира почтим. В Музее истории Киево-Печерской лавры открылась выставка, посвященная осеннему циклу богородичных праздников. Священнослужители Запорожской епархии взяли в руки инструменты и на некоторое время превратились в бригаду строителей. В Запорожье активно ведутся ремонтные работы военного госпиталя. К началу ноября он должен быть готов к приему пациентов. Запорожская епархия проявила инициативу. Священники решили своими силами восстановить физиотерапевтический кабинет военного госпиталя.
Это наша посильная помощь, это тут наша маленькая скромная лепта, то, чтобы наша страна была, постепенно выходила из того коллапса, в котором, в общем-то, находится. Ну, а все начинается с малого, с той частной, малой, кажется, на первый взгляд, незаметной, но в общей своей конечной сумме ощутимой лепки.
Сегодня мы по благословению нашего владыки Луки собрались здесь, в священство города Запорожья, помогаем оборудовать эту палату для того, чтобы люди могли полечиться. Знаете, сегодня мы оборудуем палату, а завтра мы к священнике пойдем с своими дарами, с своим причастием и будем здесь исповедовать, причащать, соборовать людей, больных, воинов православных. Знаете, вот это служение священника, он должен как бы среди рабочих людей, также должен выполнять и свою непосредственную миссию, как священнослужителя. Поэтому я считаю, что священник, он должен быть человеком, прежде всего, как в храме, так и на рабочем месте. Поэтому вот это побуждение быть с людьми вместе и помочь им, ну, не только по проповеди, но и руками еще.
Архиепископ Лука мастерски управляется малярным валиком. Готовит больничные стены к покраске. Говорит, что священник, как врач, должен помочь каждому, кто просит о помощи, невзирая на политические убеждения и идеологические установки.
Даже когда врач принимает присягу врача, он говорит, что будет помогать больному, независимо от его взглядов, политических убеждений и тому подобное. Точно так же для священнослужителя. К нему пришел страждущий человек, и он нуждается в его помощи.
Привести в порядок это помещение планируют за несколько недель, а на капитальный ремонт госпиталя необходима значительная сумма.
Входили городские службы. Это так, если капитально более-менее, это 10-12 миллионов гривен. Но сейчас в наше время мы это просто не сможем, просто не идет, неоткуда взять эти средства.
Сроки готовности госпиталя поджимают, ведь первых солдат там планируют принимать уже осенью.
Мы просто обязаны его сделать до 1 ноября, потому что согласно нашей директиве Министерства обороны, мы с 1 ноября должны уже работать как госпиталь и принимать уже всех военнослужащих, которые нуждаются в нашем лечении.
Работы впереди еще много. На данный момент, кроме ремонта, медучреждению не хватает оборудования для операционных, анестезиологии, диагностики. К 1 ноября приобрести это все не удастся. Но это не помешает госпиталю выполнять свои функции, принимать и оказывать помощь пострадавшим во время военных действий бойцам.
Если взять на реальные условия военные, то 200 коек мы сможем разместить больных и раненых в подсобных помещениях, в коридорах. Это реально.
В Запорожье готовы принимать раненых. Но надеются, что раненых не будет, потому что не будет войны. И священники, и медики молятся о мире.
Как быть матери, когда два сына не могут найти между собой общий язык? Она никогда не займет позицию того или того сына. Она будет стараться примирить их обоих. Вот точно так же и Матерь Церковь старается примирить каждого из нас и не разделяет на своих и чужих.
«Владычицу мира почтим». Так называется выставка в Музее истории Киево-Печерской лавры Национального историко-культурного заповедника. Она посвящена осеннему циклу богородичных праздников. В Украине ее называют «Три пречистых» — Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Богородицы и Покров Богородицы. Киево-Печерскую лавру называют одним из земных уделов Богоматери. Она наша небесная заступница. В народе ее почтительно называют Пречистой, Царицей Небесной, Владычицей Мира. Так ученые и назвали выставку, которую открыли на Первую Пречистую.
По-церковнославянски звучит «Владычицу Мира прославляем». Это строфа из богослужебных песнопений в честь Божией Матери.
Для Киевской лавры Успение Богородицы – престольный праздник. Над царскими вратами находилась одна из святынь Печерских холмов – чудотворная икона Успения Богородицы. На выставке хромолитография начала прошлого века. Можно рассмотреть серебряный оклад, выполненный в 1800 году. В нем было 1073 бриллианта.
Киево-Печерская лавра свои заказы обычно давала самым известным, лучшим киевским ювелирам. И вот одним из них был Самсон Стрельбицкий. Самсон Стрельбицкий в начале 19 века выполнил новый круглый киот для иконы, потому что икона Успения небольшая по своим размерам, она была помещена в середине такого круга серебряного, украшенного позолоченными звездами, в звездах были топазы и аквамарины. И вот Самсон Стрельбицкий вместе с сыном своим Александром выполнили вот этот круг золотыми звездами с накладными чеканными изображениями.
Драгоценный киот во время конфискации церковных ценностей был переплавлен на нужды революции, а сама икона, ее оригинал, был вывезен в фашистскую Германию. Но даже ее списки обладают чудотворной силой, свидетельствуют верующие.
Рядом с чудотворными иконами раньше, впрочем, как и сейчас, можно увидеть такие подвески, дары, приносимые иконе. По-научному называются вотом или вотивные подвески. Вот такие вотомы были материальным выражением молитвы к Богородице, к ее чудотворному образу, или молитвы с просьбой о помощи, об исцелении, или молитвы благодарственные. И вот здесь у нас выставлены несколько таких вотомов, у нас их гораздо больше хранится в коллекции. Там можно увидеть ручки, ножки, глазки. Это изображение частей тела, но видно вот тех больных органов, об исцелении которых просили или благодарили, получив исцеление.
Кому-то Богородица помогла с ребенком, об этом свидетельствует эта серебряная подвеска, а это о том, что соединились влюбленные сердца. А второй Пречистой напоминают иконы Рождества Богородицы начала 18 века. Одна из них в стиле украинского барокко из одноименного храма, что на Дальних Пещерах. Вторая 1730 года из Надвратной церкви. Владычицу мира в Украине живописали по-разному, и как Мадонну в итальянском стиле. Есть на выставке Богородица с книжкой. Такой непривычный сюжет для православной иконографии называют «Юность Богородицы». На обратной стороне надпись «Крыжановский, 1860 год, село Губник Винницкой области». А вот коронование Богородицы очень популярно для 17 века. На выставке есть Богородица с младенцем и своей праведной матерью Анной с Волыни. Есть резная с Галичины, есть печерская с Киевских холмов. На выставке более 30 музейных памятников, 6 из которых представлены впервые для широкой аудитории. На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 9 сентября, память печерских святых преподобного священномученика Кукши и его ученика-мученика Никона, живших в 12 веке. 10 сентября – обретение мощей преподобного Иова Почаевского, святого 17 века. В тот же день – собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних Пещерах почивающих. В четверг, 11 сентября, усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 12 сентября, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. А в субботу, 13 сентября, церковь празднует положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в честь двукратного торжественного положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе. Святыня была принесена из Святой Земли в Царьград при императоре Аркадии на рубеже 4 и 5 веков. В царствовании императора Льва Мудрого в начале X века его супруга была мучима нечистым духом. По повелению императора патриарх распростер пояс над больной, и она тотчас исцелилась. Тогда был отслужен благодарственный молебен и было установлено празднование. До новых встреч. Всего доброго.